Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Неспешный разговор». Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с режиссером документального и художественного кино Александром Столяровым. Здравствуйте, Саша!
Здравствуйте!
Спасибо, что нашли время. Вы приехали в Москву и в качестве участника жюри присутствовали и участвовали в фестивале «Лучезарный ангел».
И еще «Русское зарубежье» фестиваль. То есть я в этой осени журю всех подряд. Сначала я журил фестиваль «Покров», потом мне позвонили, пригласили на «Лучезарный ангел». И тут же он пересекся, получается, с фестивалем «Русского зарубежья». Какой-то у меня странный год. Надеюсь, что так будет не всегда. Ну, это я нахожусь в любопытной ипостаси, потому что судить кино невозможно. Невозможно определить, кто лучше, кто хуже. Но есть какие-то мои приоритеты. Можно как-то покопаться в своей там совести или в своих эстетических взглядах.
С одной стороны, вы говорите, такая плотность. Надеетесь, что не так часто будет. С другой стороны, ведь это для чего-то нужно в плане профессиональном. Может быть, какой-то спектр. Что-то вы видите, что происходит вот в этой вашей области, вашего творчества. И, может быть, какие-то открытия присутствуют, появляются?
Это не открытие. Скорее, я убеждаюсь в мастерстве своих товарищей. Смотрю, здесь мастер, здесь своеобразный мастер. Вот, но сказать, что это меня как-то вдохновляло, видимо, уже нет. Потому что я всегда считал, что человек творец настолько, насколько он творец. Если ты будешь снимать под кого-то, это то же самое, что писать картины под кого-то, писать стихи под кого-то. Ну, существует некий мейнстрим. Вот, Бог ему судья. Вот я в него никогда не входил. Я делаю только то кино, которое я могу сделать в данный момент. Появились у меня другие возможности или другое время, это будет, наверное, другое кино. Но так или иначе я фиксирую или свидетельствую в какой-то мере. Если в документальном кино, то надеюсь о времени. Если в игровом кино, то больше о себе. Но я свидетель. Вот и все. Насколько мне Бог дал таланту, настолько я и засвидетельствовал. А талантливо это или не талантливо, это не мне судить, во-первых. А во-вторых, вот самое для меня важное, что если кино – это письменность, всего лишь вид письменности, то каждый пишет по-своему. И грустно сознавать, что… Помните, есть поговорка «Столько вокруг интересного, нас тянут к хорошему». Грустно сознавать, что очень многих тянут, говорят, вот снимать надо вот так. Да не уверен я, что надо снимать так. Причем, если в юности мне казалось, что дайте мне любые три кадра, из них склею кино, вот, то сейчас мне так не кажется. Вот сейчас я понимаю, что некоторое кино нужно делать очень долго. Что, оказывается, кино, слово, живопись – очень близкие вещи, что слово точно так же впитывает в себя время. Поэтому не хочется суетиться со словами. Вот, и не хочется писать быстро, мимолетно, вот как раньше писалось. Потому что понимаешь, что время работает на слово, время работает на кадр, время работает на кино. И, может быть, очень неспешно надо все это делать.
Саш, ну, в этом смысле вы, можно сказать, очень счастливый человек, как это ни звучит, не банально даже, но действительно, занимаясь любимым делом, вы имели возможность снять уже больше сотни фильмов. Наверное, может быть, прилично больше сотни?
Ну, да, достаточно. То есть после сотни я перестал считать.
Чтобы настолько человек мог в наше время реализоваться в своей области, это все-таки это совсем не часто встречается, как мы знаем. Поэтому вот такая насыщенность, такая работоспособность, во-первых, нужно же наполняться, то есть вам дает возможность постоянно высказаться, да, вот в форме кино, например. Ну, какая должна быть наполненность, какая должна быть подпитка и вообще, при том, что у художника, особенно ну, такого склада людей, вот как вы, это все-таки высокая требовательность к себе, это очевидно. Это рефлексии какие-то неизбежные. Как вот вы это можете объяснить?
Тут все очень просто и заземленно. То есть птичка чирикает. Вот я и чирикаю, понимаете. Можно порезать это вот фильм «Начало», начальный титр, конечный. Вот, и оно так и режется. Просто я все время в процессе каком-то. Ну, если я не снимаю кино, я ставлю спектакль. Если не оставлю спектакль, я пишу всякие книжки. Вот если я не пишу книжки, я иллюстрирую книжки. Такое у меня тоже случается. То есть я все время чем-то занят. Меня проще прихлопнуть, чем предложить мне ничего этого не делать. И какая разница? Тут я не вижу реализации или самореализации. Я ничего не реализую. Мне иногда снимаю сам, иногда больше заказывают. И заказали, ну хорошо, я, значит, обязан сделать это кино. Это долг. Качественно, ну естественно, качественно. Я как-то учился на то. То есть я должен явить хотя бы какое-то подобие катарсиса, понимаете? Как говорит мой товарищ, этот табурет должен стоять. Что касается кино, что касается литературы, я тоже сижу себе по ночам, она мне доходу не приносит. Кино-то мне тоже доходу не приносит. Ну, дело здесь не в материальной стороне. Я так понимаю, что любой мой заказчик, он смотрит на меня и думает, ну, он же все равно пропоет что-нибудь. И не снимать, не ставить, не писать, не рисовать, ну, наверное, у меня не получится.
Скажите, когда человек приходит в храм, нередко творческий человек, это уже такое известное, бывает так, что на какое-то время, пока какая-то переоценка не происходит внутри, он отказывается от каких-то вещей, отстраняется, допустим, долго не пишет, кто писал стихи там или прозу. И иногда у людей даже аллергия возникала на это время. То есть пока вот внутренне эта перемена ценностей, перерождение некое не происходило. У вас не было такого?
Нет, никогда не было. Вот я слышал фразу одного святого, не помню какого, вот, о том, что сначала стань поэтом, потом станешь монахом. Это раз. Потом, если человек создан по образу и стремится к подобию Божьему, то будь любезен, будь творцом. Вот, твори чем угодно. И самое главное – люби. Люби что-то делать. Люби своих ближних. А это иначе получается, вы кого-нибудь любите? Я люблю Господа Бога. Но если ты только Господа Бога любишь, то лучше иди прочь из церкви, так мне кажется, наверное. Поэтому нет, нет, нет. В церковь я прихожу как раз, наоборот, прихожу. Вот я помню, ставил кроткую спектакль во Львове. Ну, не идут у меня декорации. Пришел, помолился. Вот все стало понятно, что декорации должны быть трехстворчатые, аки храм, вот, но при этом напоминать скорее клеть. Очень часто я обращаюсь за этими вопросами, разрешаю их, естественно. Вот, но я в церкви разрешаю свои творческие вопросы в первую очередь.
Ну, это опять говорит о том, что вы очень счастливый человек в этом смысле.
Так и должно быть, мне кажется. Но я просто по-другому не представляю, как я могу судить о чужом опыте. Вот, отказ от творчества, значит, отказаться от стремления к подобию, да? Так получается. Вот. Я от этого не собираюсь отказываться. Мне кажется, что тут мы с Господом Богом заодно.
Но я не могу не спросить, вот вообще с чего начиналось, где вы учились, кто были ваши учителя. Это просто невозможно об этом не спросить, потому что вы формировались, кто-то на вас ведь повлиял.
Петр I в свое время издал указ брать художники детей-сирот. Я вырос с отцом, без матери. Вот, я думаю, это формирование номер раз. Понимаете, очень болезненное, очень обидчивое восприятие этой жизни, оскорбленное в детстве. Вот, это ощущение постоянной своей боли, а потом начинаешь понимать, что такая же боль у всех остальных. Вот, или как у Худжава душа, она уж точно ежели обожжена. Вот, поэтому, если вот так по совести говорить, да, вот мой первый урок. Это оставшийся один без жены отец с ребенком на руках. Вот. И отец мой был и художник замечательный. Нельзя сказать, что поэт, потому что он пытался писать стихи, но художником он был великолепный. Ко всему прочему, он был достаточно серьезный специалист в области расследования авиационных катастроф. он играл в шахматы на уровне мастера спорта. У меня был гениальный отец, Царствие ему небесное. Вот. И это мой главнейший учитель в этой жизни, мой отец.
Как его звать?
Николай Григорьевич.
Вы Николаевич.
Я Николаевич, соответственно.
Николай Григорьевич. И давно он ушел из жизни?
Давно, уже 10 лет как ушел. Причем ушел на Николу Зимнего. Вот, все, слава Богу. Все
день хорошо. Своего небесного покровителя.
Поэтому, что касается других учителей, честь им, хвала, честь и слава Андрею Николаевичу Герасимову, который взял меня на свой курс, здесь уже на высших курсах сценаристов и режиссеров. Вот, честь и слава Капитановскому и Царствие Небесное Владимиру Николаевичу. Вот. Удивительнейший был, богатый души человек. Он всю жизнь занимался документальным кино о космосе. Нас это взяли как сценаристов. Потом за год мы написали такие странные сценарии, что наши худруки возмутились, сказали, что по этим сценариям нельзя снять ничего. Видите, Косаковский наш однокурсник сказал, а вот мы сами и снимем, дайте денег, нам денег дали, мы сняли. И нас учили еще вместо 2 лет 3 года как режиссеров. Вот такой курс режиссеров авторского кино.
Какой у вас диплом был?
Нам дали 2 диплома, один драматургов, другой режиссеров. Но это был уже 3-й у меня, я же сначала архитектуру закончил. И даже работал архитектором, строил дома всякие, строил. Тоже был хороший период. Мне тоже это нравилось. Почему потом разонравилось? Ну, как-то все достаточно тяжело было в архитектуре. То есть от проекта до строительства проходили иногда многие годы, а иногда все менялось, и ты смотришь, твой проект уже и не нужен.
Вы в МАРХИ учились или во Львове?
Я учился во Львове в политехническом институте на архитектуре. Потом я пошел в художники-постановщики. Тут мне очень поначалу все понравилось. То есть нарисовал проект. Через неделю он уже стоит в павильоне. А так как был поток бешеный, то иногда у меня в один день было по 4 проекта всяких декораций всевозможных. Мне нравилось, что из картона, из под камеру можно создать видимость архитектуры.
Все это пошло потом на пользу в основное дело. Все ваши эти навыки. Невозможно учиться, не будучи хорошим рисовальщиком, построение кадра и вообще знание живописи и вообще всех видов искусства. То есть вы уже были для кино подготовленным человеком.
Я когда снимал свой первый фильм, мы снимали это на кинопленку, нас бросили, точнее нам предложили снять. Так вот, оператор долго мне объяснял, что сначала мы снимаем на негативе, а потом будет позитив. Потому что я требовал, говорю, ну, проявил негатив? Он говорил, да, ну, тогда посмотреть. Ну, это такое странное обучение, видимо, для меня. Я очень бестолково был, потому что я никогда не работал в кино до этого. В телевидении работал художником-постановщиком, а в кино мне казалось, что это так же, как в телевидении. И вот от легкомыслия, вот я никогда не работал ассистентом, я никогда не работал никаким вторым человеком, я сразу стал режиссером. И поэтому...
Какой диплом был?
Диплом режиссеров авторского фильма.
На какую тему вы снимали диплом?
Защищался вообще игровой работой «Союз одноногих». Такая новелка из 3 частей, то есть 30 минут. Хотя запускался я на «Кроткую» по Достоевскому. Тут случился какой-то очередной дефолт. Пришлось срочно сокращаться. Я вытащил свою старую новеллу и снял по ней. Вот даже какие-то призы получил за этот фильм. Помню, о чем снимал на Украине. Тут же заговорили о том, что в Украине появилось европейское кино. Видите, я в какой-то мере подвинул Украину к Европе. Так что вот так это как-то происходило. А потом снимал уже. Снимал.
Но вы отучились здесь, в Москве, вернулись в Киев.
Но я счел себя обязанным вернуться в Киев, потому что я был платный ученик. То есть Госкино Украины проплатило, тогда это было 7 000 рублей, вот мое обучение, оплатило мое обучение в Москве. Вот я был не единственный, то есть из разных республик.
Какой год был?
Это был 87-й, когда я поступил. Вот в 91-м, получается, мы закончили.
Как раз начало перестройки. Скажите все-таки о своем дипломе, о фильме, снятом как диплом. Это все-таки интересно. Вот вы говорили о «Шахтерах», да?
«В «Шахтерах» — это фильм «Хорал» был. Вот. Я не знаю, есть ли он в интернете. То есть я поехал на шахту «Кочегарка». Поработал я в этом забое, в шахте. Я понял, что страшнее профессии нет. Потому что вот следующий фильм я снимал о докерах. Я поработал даже чутка докером в Одесском порту. Но это курорт, а не работа. К когда, наверное, там до 17-го года докерам было тяжело работать, а сейчас нет. Очень страшно, действительно, в шахте, причем это вертикальные забои. Я снял кино о шахтерах, который, ну, очень простую, как мне кажется, одночастевку о преодолении страха.
Это потомственные шахтеры, у них, как правило, и родители этим же занимались, поэтому они идут, да? Вот где живут?
Нет, там разные были шахтеры, но были и потомственные, естественно. У меня был мудрейший осветитель Филиппыч. Как раз мы снимали эпизод, когда шахтеры пускаются в клеть, и в этот момент снизу поднимали человека, которого раздавило вагонеткой. И я помню, что я тут же оператору: давай свет включай, сейчас будем снимать. И Филиппыч включил свет, подходит ко мне, говорит: Саша, у тебя это в сценарии было? Я говорю: нет. Ну так чего ж ты на чужой беде выехать пытаешься? Причем он старше меня был лет на 20, наверное. Он был с бородой такой, что-то в нем мощное, русское было такое, чего во мне до сих пор, наверное, нет. И спокойное. И относился он ко мне скорее как к ребенку. Ну, первый фильм. Вот, я скомандовал свет выключить, оператор выключил, подняли этого человека. Потом мы включили свет и отсняли те лица. Все равно мы отсняли лица, ну, вот, все равно это вошло, но ведь косвенно. Лица очень сосредоточенных людей, которым сейчас спускаться в этот забой. Потому что шахта – это всегда непредсказуемо, шахта – это всегда огромный риск. Вот даже слова не подобрать. Шахта и шахтер – это всегда мужество. Вот, и, ну, наверное, больше мужики или большую мужественность, наверное, могут испытывать только подводники. Хотя я вот на подводной лодке не был ни разу. И такой вот честь и слава шахтерам, я снял про них кино. Потом было забавно, я был убежден, что я снял произведение искусства. Я приехал к ним и решил им показать. Тут началось. Они так хохотали, когда друг друга видели. То есть весь фильм с первого кадра, причем все это с шутками-прибаутками, шахтерскими шутками. И я стоял, бледнел, а это мое первое кино. Вот, и про себя... Нет, там было достаточно для самоиронии, потому что я вдруг понял, что я, оказывается, комедию снял. С точки зрения шахтеров, по крайней мере. Вот фильм получил всякие призы, и как-то один режиссер, почему очень хороший режиссер Сергей Дворцевой, подошел ко мне на фестивале, на одном из фестивалей, говорит: слушайте, это фильм «Хорал», это вы сняли? Я говорю: да. Мы по вашему фильму учились. А потом посмотрел, надо же, как вы испортились.
Но уже в первой работе у вас такой принцип был, вы очень всматриваетесь в людей. То есть вот один герой вашего фильма говорит, что он фотограф подсматривает, но он как раз имел в виду не то, что там в замочную скважину, а просто выхватить, ну как выхватить мгновение жизни, остановить его. А у вас очень во многих работах такие крупные планы, такие портреты, очень выразительное, которое невозможно забыть. То есть за каждым этим человеком стоит целая судьба, там, трагедия и прочее. И вот вы камерой это можете показать. То есть это с первого фильма у вас было, да? Вот такое всматривание в человека и такая теплота, когда всматриваешься с любовью.
Надежда, тут дело не во мне. Если оператор не смотрится, то есть если оператор не сделает мне этого кадра, то как бы я там ни всматривался, я материал не дам. Понимаете, очень редко, когда я сам беру камеру и снимаю. Вот. А зачастую это вопрос оператора, который смотрит на меня, понимает, что вот хорошо, вот этот режиссер, который выдержит мой длинный план. Оператору хочется смотреться зачастую, хорошему оператору. Вот и я с удовольствием беру этот длинный план, потом вставляю вот то, как он всматривается.
Саш, ну, прекрасно понимаете, что у всех операторы... И все операторы, они художники, конечно, все, но не у всех же получается вот такое отношение к людям показать. Все-таки глаз основной, который в монтаже и акценты, все это составляется все-таки режиссером. Оператор, конечно, это очень много. Но вот у вас, например, в фильме Параджанова вы спрашивали Балаяна, правда ли, что Параджанов не умел выстраивать мизансцены? Ну, среди профессионалов такое мнение бывало. И что вот тоже мнение бытовало, что основная работа вот такая художественная, опять же, операторская. Но это как, я не знаю, маэстро, который оркестром руководит, все равно в конечном результате за все отвечает режиссер. Это он смотрит. У всех операторы, пожалуйста.
Нет, не так. Значит, существует две точки зрения на управление государством. Одна точка зрения – я художник, все остальные – исполнители. Вот. Существует столыпинская точка зрения. Это все вокруг художники. Моя задача как режиссера – это исконная, вот, изначальный принцип этой профессии – сделать всех художниками по максимуму. Мало того, чтобы они выложились на картине, вот, чтобы они почувствовали себя художниками. То есть я приглашаю к сотворчеству. Независимо, даже человек, если он документальный персонаж, это все равно сотворчество. Он все равно актер. Только актер документального кино, можно назвать такую профессию. Есть люди, которые очень часто, очень много снимаются в документальном кино, и они откровенно уже чувствуют себя актерами документального кино. Так вот, да, я могу, конечно, всех задавить, но зачем? Моя задача – раскрыть независимо персонаж, да, оператора, да, звукорежиссера, да, монтажера, да, художника и так далее. Вот дать им. Я рядом постою. Я как-то наблюдал за Германом и даже делал о нем кино, Германом старшим. Вот, я смотрел, как он ожидал, когда в кадр вложится, ну, включая уборщицу на площадке. Вот все вкладывались в него. И он понимал, что кино, вот, возвращаясь к тому, что это коллективное действие, и он понимал, что только тогда произойдет искусство, когда кадр вдруг наполняется сопереживанием всех присутствующих на площадке, за площадкой, молящихся об этом, о том, чтобы это произошло. Только тогда это случается, потому что кино – это очень метафизическая вещь. Оно впитывает не мизансцену, не темпоритм монтажа, не композицию кадра. Оно впитывает то, что происходит на площадке. Я тому был свидетелем, когда я был на чужой площадке и вдруг услышал безумный мат режиссера. Я понимал, что потом кадр какой-то снял оператор, мой приятель, будет все равно плохим, он впитает это. Вот почему страдают режиссеры сериалов, за редким исключением, потому что темпоритм или атмосфера, обстановка, зачастую эту обстановку диктует экономика, она создает жесткую обстановку и
кадр. Конвейер. Да. И наполнения нет воздуха. Да?
Вот, кадр не удается одухотворить, и в результате зритель же считывает кино не глазами и не сердцем, а каким-то мозжечком, понимаете?
Ну, вот то, что вы перечислили, в результате получается, что это и есть стиль автора, стиль режиссера. Стиль – это человек.
Если бы это только мой был стиль, ради бога, я...
Ну, у вас на фильмах разные операторы?
Бывают разные. Очень часто я работаю с Петром Цимбалом. Это оператор, который вообще смотрит моими глазами. Я всякий раз смотрю его кадры и так скучаю. Думаю, господи, я это уже видел до того, как он снял. Понимаете?
Вот. Ну, видите, какое совпадение, не совпадение, а богом данное такое сочетание, что вы так подобрались друг к другу, подошли. Но опять же, вы же его выбрали.
Ну, и я вам скажу, что когда с другими операторами работаю, это вторые профессии, они сродни актерской профессии. То есть вы когда стоите в театре, вы поневоле стараетесь надышать воздух, чтобы актер уже сам пошел, чтобы он сам почувствовал эту мизансцену. Да, вы можете его за ручку провести, что часто тоже очень бывает, а так вы надышиваете, и он, дыша вашим воздухом, уже не делает ошибок, по крайней мере, в вашем замысле. И вот профессии оператора, профессии актерские, профессии художника, вы же на самом деле просто обволакиваете их каким-то воздухом своим. Вот и смотришь, вот человек уже нарисовал вам то, что вам нужно. Вот уже декорации те, которые вы хотели. Вот может даже лучше. Вот когда это лучше, это вообще праздник просто. И такое тоже случалось, когда приглашаешь оператора и смотришь, взрослый человек, Богдан Вержбицкий, у него... Смотришь, как он не уверен, хотя он мастер, хороший мастер, там, снимающий с Балаяном Романом Гургиновичем в основном. И вдруг смотришь, когда он тебе рождает такой кадр, он появляется, что ты не ожидал. Вроде бы в этом месте нельзя было снять так хорошо, а он снимает. И вот мне кажется, что настоящее мастерство оператора, его не надышишь. Это талант, действительно. Я же говорю, что я вот иногда скучаю, когда я этот кадр уже видел, вот он появился. А когда ты вроде бы знаешь все, и ты смотришь, что кадр гораздо интереснее, чем ты предполагал. Вот такое же мастерство с актерами, с хорошими актерами. Когда ты ожидаешь от него, ты объясняешь ему задачу, и вдруг он выдает тебе один, второй, третий, четвертый, седьмой вариант. И ты смотришь, что один другого краше, и ты не можешь выбрать. Вот это тот случай, когда встречаешься...
С единомышленниками?
Нет, это не единомышленники. Это самостоятельные и очень талантливые люди. Они так к любому подойдут. Вот они у любого режиссера могут раскрыться, не то чтобы раскрыться, они продемонстрируют свой класс. Вот они художники.
Вы прослушали первую часть интервью с режиссером художественного и документального кино Александром Столяровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.